по-разному.
Да пока просто сядь, как хочешь. Пара слов на дурацкую тему, просто подняли разговор. Оса залетела, ну и кто-то, значит...
Я сказала, что просветление хочет оса.
Да. Вот. Ну и я вспомнил идею о том, что в разных там притчах поднимается тема, что когда человек занимается медитацией глубокими, настоящий такой уже вот саморазвивальщик, пророк там и прочее, то все живое начинает собираться и подтягиваться к этому месту практики. Вот в его поле тоже немножко позаниматься, попрактиковать. И вспомнили про эту змею с Буддой. Ну и я начал рассказывать, кто не знает эту историю. Вот начал издалека, и за одним всплыла вот эта вот тема. Что когда Будда родился, вот это был первый знак о том, что некое божественное существо пришло в этот мир. Вот он был маленький, вот только родился, и он сразу пошел. И там, где вот он ступал, да, ступала его нога, там лотосы расцветали в этот же момент. Но через некоторое время это все перестало, да, и происходить. И он разучился ходить, и он опять пополз. Буквально там, может быть, на 7-8 шаге. Что может нам как бы подсказать о верности концепции, что сознание не сразу получает вот полное отождествление и вовлечение в матрицу, вот, а вначале ребенок рождается более божественный, нежели животный, но постепенно, там, в течение, там, может быть, нескольких дней или месяцев происходит вот это вхождение в омрачение, в обычную вот эту вот нашу иллюзорную действительность. А Будда – это вот существо такого, вообще было масштаба, что вообще родился вот такое божественное существо, да, и поэтому даже вот такие сверхъявления там происходили в его поле, пока он не получил омрачение.
Как же он такой божественный получил омрачение?
А он специально это сделал.
Зачем?
А почему магия... Почему магия Средиземья, Средиземноморья, вот как... Согласно Толкину, да, могли бы что угодно, да, вот делать. Такие чудеса творили. А пришли в этот мир больными стариками. Чтобы лучше почувствовать проблемы тех, кому они помогать должны. Чтобы почувствовать эту боль человеческую, чтобы научиться по-настоящему сострадать.
Может, так? Это в прошлых воплощениях уже должен все.
Этого никогда не бывает мало. Много. Вот, а потом был другой знак, когда, значит, уже ребенок вроде как обычный, отец, царь, значит, поднимает его, там, над пишественным столом, да, на руках, приходит великий пророк, который очень чтут в этом месте, ну, и царь передал ребенка пророку, что он скажет, да, вот, ну, и пророк такой посмотрел и начал плакать, начал смеяться, типа, радоваться, потом плакать. Но у него спрашивают, почему, он говорит, да, но я радуюсь приходу в мир, величайшего учителя всех времен и народов, да, плачу я от того, что к тому времени, когда вот он станет учителем, меня уже не будет, я уже умру, не смогу у него учиться. Ну и отец этот разобиделся на пророка, сказал, нет, ничего подобного, он будет воином, он будет моим преемником. И вот тогда-то он и, чтобы избавить ребенка от той судьбы, которую пророк нагадал, да, вот он его и спрятал в стенах, как в тюрьме, в стенах замка, создал эту иллюзорную радужную жизнь, что как будто в мире все замечательно, там танцы, люди все счастливы, никогда не болеют. Поэтому для Будды было шоком, когда, допустим, ему было там лет 20-25, сколько ему было, да?
29, да.
И он услышал вдруг эту печальную песню «За забором» и спросил, что же это такое, да?
Чаще за забором, за стенами прекрасного дворца.
Ну да. Да, и он почувствовал. Почувствовал, что-то тут неладное, да, и попросил уже своих этих друзей проводить его за стены прекрасного дворца, посмотреть, что там на самом деле творится в миру. Вот, так вот про змею-то. А когда вот он уже решил уйти заниматься, ну он был обыкновенным, вроде как человеком, ничего пока не достиг. Вот он первый раз вот пошел, все, принял решение уйти от мира, да, начать практиковать. И вот он, ну как это, я изучаю мир по фильмам голливудским. Вот, согласно фильму Бертолуччи «Маленький Будда», вот он входит в этот лес и видит там этих аскетов. Это были первые его единомышленники. Ну, предполагает, что он вообще-то к ним пришел учиться, да? Вот, аскеты, которые от всего отказались, там, как Саша, вот мясо не ели, типа, все такое. Да здравствует морковка. Даже от морковки отказывались. Они там ели чуть ли не червей, там вот все, что ползло. Вот. И обет у них был, что пока они не познают истину, да, они не будут там услаждением предаваться. Такая жутчайшая крайняя степень аскетизма йогического. Все таким были исхудалые, там еле передвигались, потому что гимнастикой не занимались, телом не занимались. И вот Будда, значит, к ним идет, и начинается дождь. Так же, как у нас постоянно, вот, кстати, да, на ретритах. Вот. Все-таки это некий символ такой, архетип обновления природы, обновления сознания. Может быть, так это можно объяснить. Вот. И он, значит, идет, садится под этим дождем, под дерево. Вот. Ну и эти аскеты такие удивленные. Ну, какой-то новый чувак пришел, подходит к нему, да, и вдруг подползает такая огромная-огромная кобра. И она поднимается сзади, как бы как под позвоночнику, да, прямо этот путь прочерчила, путь кундалини. Вот, и огромный такой капюшон вот этой кобры от головы Будды, хоп, и она его от дождя закрывает. Ну, это как бы был тоже знак, и аскеты такие тогда поклонились ему, что это пришел лидер будущий, как бы, и они вокруг него уселись. Вот, потом уже они обиделись и прогнали его. Помните почему, да? Ну, Будда вот так сидел лет 20. Да, и что-то ничего не получается, попа болит, позвоночник испорчен, еле ходит такой, ковыляет. Вот, ну, жил, как эти аскеты, да? И, ну, согласно этой притче, мимо по реке проплывает лодка, в которой сидит вот отец и сын, и сын, ой, отец, значит, музыкант, да, вот, учит ребенка настраивать гитару, ну, не гитару, ситар, или что там, инструмент. Ну, и говорит, вот, говорит, смотри, если ты струну сильно расслабляешь, да, то она не будет звучать. А если ты ее перетянешь, то она лопнет. Надо бережно к ней относиться, искать всегда золотую середину. Ну и, в общем, Будду так клинануло, вот эта мысль, потому что, ну, уж больно попа болела, и он понимал уже, что-то не то. Да, там ужас, что было, они себя травмировали просто. Это была не медитация, это было сопротивление, это было напряжение, это была боль вот эта постоянная. И он, значит, в этот момент как бы такое озарение было, путь золотой середины, некой умеренности, бескрайности.
Он пошел
к воде, спустился, да, вот, попил, до этого и не пил, то есть было можно пить только вот то, что вот тебе там капает на нос, на губы, там облизывать щеки, вот эта роса.
Ну,
да, или дождь, если идет, тогда и пей. Вот, помылся первый раз, значит, окунулся, и девушка мимо какая-то проходила, вот, и дала ему чашку риса, и он начал рис этот есть впервые через эти 20 лет, вот, и когда он все съел, значит, уже пустая чашка вот у него была, вот он такой, значит, вопросил, как бы это, сверхсознательное, типа, если я прав, пусть эта чашка поплывет против течения. Я много раз так пробовал, но что-то ни разу не получилось. Вот, а у него вышло, как бы, да, чашка поплыла, да, против течения. Тут собрали все эти аскеты, давай на него пальцем показывать, сказали, что ты больше нам не собрат, мы тебе верили, а ты предатель, ты помылся, ты поел, все, уходи. Вот, ну и Будда ушел, и потом еще лет 20, после того, как уже нашел свой путь, вот, уже правильно, вот он начал заниматься по-своему, уже немножко и гимнастикой, там еще что-то. Мылся, стригся, там, кушал нормально. В том числе...
Стал обывателем.
Хотел сказать, в том числе...
В том числе и говядинка, и
не знаю. Буддисты утверждают вот этого, ну, толка, индуистского толка, что Будда запрещал есть мясо. Вот. Буддисты Тибета, Монголии, Бурятии, некоторых других школ, они мясо едят. Они говорят, не было запрета. Вот они сами друг с другом, да, не могут найти согласие. Вот, в общем, умеренность, золотой путь такой. Вот как многое нам может подсказать и намекнуть оса, залетевшая во время медитации к нам в комнату. Второе упражнение, которое тоже трансформирует некий угол восприятие нашего, некий режим его работы таким образом, что будущее фильма, который мы будем смотреть, будет более благая. То есть в более высокие благодатные миры мы будем выходить. Мантра. богини Гуанинь. Помните же, в чем смысл, да? То есть мифическое объяснение, мифологическое объяснение этой мантры, оно в том, что существует бог Яма, хранитель наших, значит, миров сансары, а, грубо говоря, воплощение некоего незыблемости вот, закона кармы, что посеешь, что и пожнешь. Если ты нарушил закон, сядешь в тюрьму. Если ты напрягаешься, ты не получаешь там разотождествление и так далее, и так далее. То есть, ну, понимаете, о чем речь. Вот. И, ну, мифологически вот он стоит на страже выходов всех из миров сансары. Если ты не готов, если ты не просветленный, фиг тебе, а не выход. Вот. А второе существо великое, да, это одна из инкарнаций Бодхисаттвы Валокитешвары, Бодхисаттвы Милосердия, богиня Гуанинь. В китайской мифологии был такой монах, мужчина. Вот. Прям такие гейропейские темы поднимаем. Да, был такой монах-мужчина. Вот, но в нем настолько было развито вот это, и он культивировал в себе силу милосердия. Ну и как бы считается, что милосердие свойственно больше женщинам. Женщина более такое любвеобильное, да, вот существо мягкое, которое склонно дарить нежность, ласку, больше прощать. Мужчина более такой, как бы воинственный, жесткий, янский. Вот. Хотя многие женатые мужчины с этим не согласятся.
Я слышу.
Вот, ну, в общем, как бы...
Сама доброта,
золотушка. Этот монах, да, настолько был милосердным, настолько практиковал хорошо, что он начал перерождаться при жизни прямо физически. И, значит, ну да, там, к какому-то времени... Он уже прямо буквально превратился в женщину. Есть такой, ну, такой миф, такая притча. Вот. И в конечном итоге признали этого монаха, теперь уже монашка получается, да, инкарнацией вот этого тысячедушного воплощения Бодхисаттвы Авалокитешвары. В китайской вот этой аналогии это богиня Гуанинь. То есть позже это существо добилось бессмертия, да, и было признано, ну, считается, что это богиня, которая является покровительницей всех практикующих, не делит никого на разные школы, просто всем помогает. Вот, богиня милосердия. И, значит, якобы когда-то давно богиня Гуанинь пришла к Яме и заключила с ним договор. Вот, бог Ямы не может не послушать существо такого уровня доброты, продвинутости, да, вселенской, с такими возможностями. Вот. Договор о том, что даже если человек особо не готов, ну не человек, а любое существо, да, вот в сансаре существующее, не очень готов, но он хотя бы старается, вот, хотя бы что-то делает, ты уж не мешай ему, отпусти. Вот. А ты узнаешь этого человека, ну это существо, да, а по тому, что он, ну, ко мне обращается этой просьбой через меня. То есть я буду говорить, он мой, отпусти. Вот. То есть мы обращаемся к богине Гуанинь, такой вот завет, да, а она за нас просит бога Яму. Он так бы как бы просил, ну, что, пусти его. Да. Да. Вот. Это такой завет, как бы, между нами, между существами, между богиней Гуанинь, между богом Ямой. Мантра это вот это вот, я и Мазда с Дахун. При этом у меня есть, ну, свое такое понимание, более такое психологическое, да, не мифическое. То есть для меня как бы мир сансары — это наше бессознательное, это особая форма воздействия нашего ума на нас. Это, соответственно, бог Яма, это не обязательно надо воспринимать это как какое-то конкретное существо. Это некая суть нашего ума, некая определенная сверхфункция, которая является вечным жестким таким судьей, очень таким монументальным и категорическим, все делит на добро, на хорошее. Это как бы основа кармы, основа причинно-следственного закона. Вот. Логика этого мира, можно так сказать. Вот. И чем можно превозмочь вот эту жесткую оценочную функцию нашего мозга, этого внутреннего нашего яму? глобальный путь это через чинзо, через наблюдение. Да, когда мы развиваем сознание, оно становится сильнее, чем ум. Это самая глобальная центральная практика. Тогда можно, в принципе, стать Буддой. Будда круче, чем все эти и богини Гуанини, Ямы и все остальные. Это все сенсорические ипостаси, да? Сенсорические свойства. А вне этого всего стать, освободиться от них всех, это буддовое состояние. Состояние, когда сознание, в принципе, все это превозмогло. Но когда это еще будет и будет ли? Есть вспомогательные практики перепрограммирования своего ума. Там слияние в единое существо с помощью образа большого дерева, там еще там что-то мы делали. Например, расширение себя до предела Вселенной, попытка осознать себя, что ты единый со всем, выйти из-под вот этих шаблонов «хорошо, плохо, я не я». Вот. А еще одна функция, с помощью которого мы можем свой категоричный оценочный ум превозмочь, это милосердие. То есть гуанин – это, опять же, наше внутреннее гуанин, внутреннее милосердие, функция такая, да? И вот эта практика, она активизирует, как обряд некий, который тоже работает, активизирует в нас вот эту внутреннюю гуанин. Мужики, не бойтесь, женщинами не станете. Не в этом смысл, а в том, что ну, мы становимся мягче, расслабленнее. Через это можно как бы победить своего внутреннего яну. Хотя он считается ну, в нормальном понимании хорошим существом, не какой-то дьявол. Значит, дополнительно к этому, да, мы говорили, что мантру эту можно читать, в принципе, одновременно делая некое упражнение, любое, да, упражнение. Вообще упражнение нельзя сочетать, соединять вместе, нужно делать что-то одно. Но когда ты делаешь какое-то упражнение, мантру читать можно, оно успокаивает, облагораживает, настраивает. И сейчас мы сделаем упражнение «Трансцендентальную энергию», потому что именно эта энергия отвечает за разотождествление и, ну, если говорить это, вот опять же, эзотерически, за перемещение между мирами. И вот это упражнение, да плюс мантра, гарантирует, что если разотождествление будет, то следующее воплощение будет не внизу, а повыше где-нибудь, благодаря гуанин.
В небоскребах Нью-Йорка.
Да. Все понятно, как мы делаем, да? Попробуйте сейчас сделать таким образом вот это упражнение. Наблюдайте не только позвоночник от копчика до затылка, но включите в область вашего внимания, в область чувствования еще и весь затылок, в глубину его. Чувствуем затылок, позвоночник, копчик. Вот. Внимание как бы чуть-чуть более акцентировано на позвоночнике и затылке. Затылок вместе с позвоночником смотрим. И мантру читаем. Тихо, тихо, тихо. Когда тишина уже придет, можно не читать мантру. Легкое памятование такое только оставить. Присутствие гуанин в этом пространстве. В вашем сердце, в вашем позвоночнике. Что? Понятно все, да?
Да, позвоночник.
Да, на копчик не давите. Позвоночник, чтобы не был пережат. На самом деле практика это очень мощная, и там может ну, психосоматически начаться изменения всякие. Бывает такое, что и вибрации, там, и дрожь, и судороги. Ну, предположим, было искривление позвоночника из-за того, что неправильно сидите, да? И в этот момент может хоп, и что-нибудь там нерв какой-нибудь зажать. В общем-то, тут достаточно важно сидеть с прямой спиной вот в этой практике. Что? И психическое воздействие тоже может быть достаточно сильное из-за активизации, ну, позвоночник это нервы, да, вот из-за слишком бурной активизации центральной нервной системы могут начаться и психические различные трансформации, более активно будет работать и бессознательное тоже, то есть образы всякие и так далее, и так далее. Поэтому крайне важно вот все наши принципы соблюдать, как можно более спокойнее, расслабленнее быть. Вот как вчера, вот, допустим, Люда говорит, у нее была такая ошибочка, да, она начала эти образы, допустим, отгонять. Не надо. Просто наблюдаем и наблюдаем спокойно все, что есть. Только тогда можно по-настоящему от всего этого разотождествления получить, избавиться. А иначе мы просто куда-то заталкиваем эти образы в субподсознание, начинаем с новые сопротивления, новые напряжения рождать. И состояние уходит. Начинаем. Я туда пойду, к Вите.